свидетели и очевидцы событий. Каждый вторник в прямом эфире в программе «Эхо Москвы» своими глазами.
Добрый вечер. У микрофона Матвей Гнопольский. Программа «Своими глазами». У нас сегодня гости, я их с удовольствием представляю. Это Зоя Ярошок, политический обозреватель «Новой газеты». Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Андрей Липский, замглавного редактора «Новой газеты». Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, добрый вечер.
Спасибо, что пришли. Ну, тема у нас обозначена — встреча журналистов «Новой газеты» с Кондолизой Райс. Но мы так посчитали, что мы поговорим не только об этом, поскольку, ну, пришла, что-то сказала, ушла, наверное, поговорили и так далее. А поговорим вообще о «Новой газете», о том, как она себя сейчас чувствует, что изменилось после смерти Ани Политковской, кроме плохого настроения, которое, конечно же, присутствует, наверное, у коллектива. Но давайте с этого начнем. Давайте начнем с того, как вы себя чувствуете, Андрей.
Да, чувствуем мы себя... Я не могу сказать, что сохраняется состояние шока, которое было в первые дни. Потому что первые дни были просто как в тумане. Это был действительно большой удар. Но, в общем-то, настроение довольно гнусное. Тяжелое. Тяжелое настроение. Депрессивное настроение. Ну, я даже не знаю, нужно ли объяснять, почему.
Нет, не нужно, не нужно объяснять, почему.
Мы же вот... Ну, понимаете, одни там любили Аню там... Там очень-очень, другие там, может быть, там не очень. А возникали у кого-то там, может быть, какие-то там трения. Знаете, все это настолько сейчас не важно, это такая чушь, это такая ерунда. Вот, потому что вот я иду каждый день, прохожу на работу мимо комнатки, где она сидела с Галей Мурсалиевой. И у меня все время поворачивается направо голова. Я иду к себе в кабинет, и я каждый раз как-то рефлекторно поворачиваю голову. Ну, потому что это привычка вот так пройти, там, поздороваться. И как-то хочется там ее увидеть. Но ее там нет. Мне вот рассказывал Игорь Яковенко, это была удивительная история. Значит, ну, вот этот вот митинг, который был на Пушкинской. И он после этого пришел к нам в редакцию. Ну, Игорь Яковенко, кто не знает, генеральный секретарь Союза журналистов России. И он стал на этом митинге, который превратился, в общем-то, в митинг в памяти Ани, искать Политковскую. Он говорит, это безумие, говорит, какое-то. Ну, потому что она там должна была бы быть, потому что первоначально это было связано с Грузией, там, с защитой, так сказать, московских и не московских грузин от всяких идиотических нападок наших властей. Вот, и он стал искать там Аню. Вот это вот такая реакция, по-моему, очень похожая, да, Зоя? Вот что-то не уходит, не отпускает это все.
Знаете, вначале действительно был шок, а сейчас так кажется, что еще тяжелее, потому что как бы стало доходить, и непоправимость случившего, и абсолютная реальность того, что случилось. Потому что первое, это все-таки какие-то спасительные были, я не знаю, что организма, что этого просто не может быть, да? И поэтому там что-то вот делали, переделывали номер, какое-то было такое острота горя, да? А сейчас вот это все начинает доходить, и то, что и вот что-то делаешь, что-то пытаешься делать, думаешь, там, молишься, а при этом ты понимаешь, что ты ничего в этой ситуации не можешь исправить, ты не можешь переиграть эту кассету назад, чтобы это стало дурным сном, да? И я, которая все время вот пытаюсь найти свою вину какую-то в этом, я думаю, боже, вот я всегда боялась, что когда-нибудь закроют «Новую газету», так как я была одна из тех, кто ее создавал с самого начала, и вот этот первый номер, который мы делали, который вышел 1 апреля 93 года, мы делали только первый номер 4,5 месяца, да, там все какое-то штучное у нас было, и нас было мало, и мы сидели в маленькой комнате, и буквально на коленках это делали, поэтому газета была потом и для тех, тех людей, которые приходили и включались, как вот Аня в 99-м году, и уже с Аней 7 лет. И газета была и для Ани, я знаю, также таким живым существом. Я, например, да, простят меня мои церковные друзья или что-то, но вот я в свечке ставила в церкви там за родных, близких, друзей всегда и за новую газету как живое существо. Я все время боялась, что закроют, что что-то произойдет. А теперь я в таком в этом думаю, боже мой, не того боялась, да, не оттуда ждала как-то удара. Я сейчас вспоминаю, когда вот следователи разговаривают, и расспрашивают, и такие какие-то молодые, какие-то неиспорченные следователи, почему-то, вот я вам говорила перед эфиром, почему-то появляется такая рациональная надежда, она, наверное, абсолютно иррациональная, что вот эти люди, которые так слушают, так расспрашивают, так деликатно, так много работают, что они могут докопаться, что на них нельзя надавить, да, что нельзя будет по какому-то другому руслу, не знаю, почему-то вызывают симпатии и та деликатность, которая, настойчивость, но и деликатность, которой они работают. Да, и расспрашивают, там не просто лезут тебе в душу или что-то, да. И вот я вспоминала, ну, расспрашивают, какие последний разговор был с Аней. Я как раз именно последний разговор очень запомнила, потому что моему племяннику 17-летнему из Краснодара делали операцию на сердце, и Аня пришла мне расспрашивать. И вот она действительно, она всегда, когда сочувствовала или расспрашивала, у меня, знаете, вот она не делала это дежурно и формально. Она вот это она так проникалась этим разговором, и несмотря на то, что у нее всегда было мало времени, потому что она из командировки в командировку, и ее рабочий кабинет был действительно такой общественной приемной всей страны. Там всегда сидел 1, 2, 3, 4, 5 человек, и Аня выслушивала их часами, и тут же садилась писать. Тут же она садилась писать этот материал.
Извините, я перебью. Да. Она садилась писать, но поскольку это была, как правильно Зоя сказала, общественная приемная, там все время сидели какие-то женщины в черных одеждах, явно с Кавказа, какие-то молодые люди там на костылях и прочее. Она фактически ничего не писала в редакции. Ну, то есть вот у нее был компьютер. Ну, компьютер, естественно, опечатали, когда все это было, там взяли. Вот. Но то, что его опечатали, это не нанесло ущерба, там, скажем, в том смысле, что она никогда не работала на этом компьютере, потому что она работала с этими людьми. И все материалы, почти все материалы, которые она делала для «Новой газеты», она печатала дома. Она печатала дома и сама себе посылала на почтовый ящик. Вот. Потом там приходила, немножечко правила, ну, на это меньше все-таки времени. Вот. Почему, собственно говоря, те заготовки, о которых шла речь в начале, которые были связаны вот с этими пытками, почему, собственно, мы их не получили вначале? Ну, просто потому, что она не успела докончить и послать это со своего домашнего компьютера. А он был опечатан первым. Потому что как только это произошло, естественно, квартира была тут же опечатана. Но вот эта череда людей, которые
всегда. Сидели, и вот один из таких разговоров, который был у нас подробный, это было после ее отравления, когда она вернулась уже в Москву. И вот здесь тоже пусть это останется на совести тех людей, которые комментировали это, что это все неправда, вот все это не было этого отравления и всего.
Чуть ли не пиар какой-то.
Да, чуть ли не пиар, Саманин, да. Ну, наверное, если вот. Да, даже, наверное, сейчас им не стало стыдно от этих собственных подозрений тогда. Но я помню, что вот она рассказывала, как это. И я помню, когда мы говорили с ней, и вот восстанавливали, уже она в Москву вернулась чуть ли не поминутно, по часам. Вот буквально этот день она летела в Беслан. И у нас с ней одновременно как бы была такая надежда, что найти, пусть это будет и правда какое-то отравление, от чего? От пищи, от чего-то, потому что так легче жить, чем это. И я тоже с какой-то такой, я говорю, Ань, ну может быть вы с утра что-то съели не то или что-то, хотя уже там много, а она говорит, нет, Зоя, я же в Беслан летела, собиралась, мне просто некогда было поесть, а это был очень вечерний, там, я не знаю, 8 часов рейс вечером. Говорит, я совершенно четко помню, что я ничего не ела, сидела и ничего не пила, потому что я оформляла командировку, я созванивалась, я была в этот, ну правда, для нее это было все важно, и потом там ее не взяли на самолет Беслан, потом в этот, и в самолете я отказалась от еды, и только попросила там вода или чай был в конце, и сразу стала терять сознание, она стала набирать редакцию, говорить, а договаривала за нее уже стюардесса, и очнулась она уже в больнице, и вот она все это рассказывая мне, она сказала потом вот такую фразу, которую я только в разговоре со следователем вспомнила. Она сказала дословно так, хотя я ничего не спрашивала там, она говорит, я никогда не думала, что они на это могут решиться. И вот сейчас, когда каждый тоже гадает, как бы боялась она, не боялась, думала она, не думала, да, что с ней сведут счеты, что с ней расправятся. И она это сказала, знаете, как-то вот не как-то мстительно, не как-то с пафосом, а в таком вот недоумении, в таком вот в каком-то этом. Потому что то, что она делала, она спасала людей, она вытаскивала людей из беды. Она становилась на эту сторону, это ее рубрика «Исчезающие люди», которые были. И она мне рассказывала, что вот приходили к ней люди, из тех, которые приходили, которых она писала, она рассказывала не в оправдании, а в объяснении, почему она этим занимается, несмотря на вопли, надоела ты со своей Чечнёй, там, слишком, все, в общем. Потому что она говорит, пришли и забрали сына, разгромили дом, люди стали беженцами, живут там в Москве или где-то в других городах. Ничего не осталось, ни альбомов семейных, ни вещей. Сын пропал уже несколько лет. И вот они приходят к ней и рассказывают, какой это был мальчик, какой это был юноша, что он любил, что он носил, что он говорил, как он шутил, как он учился. И потом у этих людей, там, где они живут, в каком-то российском маленьком городке или в Москве где-нибудь, чуть ли не в подвале, да, у них единственное, что от этого сына осталось, это Анина публикация, которую они под стекло в рамочке и на стенке, потому что не осталось ни вещей, ни фотографий. И только через эти строчки, через эти слова, через вот этот уловленный миг это что-то оставалось. Поэтому она не могла этих бросить людей, и она одна делала действительно то, что, наверное, не под силу сотням людей. Просто вот такой груз в себе и на себе несла. И она не могла этих людей бросить. И ее слово, оно обладало, знаете, такой какой-то огромной спасительной силой, что ей удавалось добиться результата. Когда она перевозила, это же было два раза, по-моему, под бомбежками, этот дом престарелый,
да, дом престарел.
Она вывозила одна. Ей столько людей помогали, она собирала в то время, когда тут раздавалась там хороший чеченец, это мертвый чеченец, и вот эта волна антикавказская, сверху востребованная, бурлила внизу. Это я просто верю, что вот как что в человеке есть и такое, смотря что в нем разбудить. А в это время Аня своими тихими строчками, не пафосными, она призывала людей вот помочь этому дому престарелых. И люди шли и несли в редакцию деньги, подали на имя, вещи, книги, лекарства. И это были, опять же, сотни людей. И ей удавалось вывести этих абсолютно никому не нужных стариков под бомбежками. Ей удалось вывести это в безопасные регионы и спасти этих. Там, кстати, и чеченцы, и русские, разных-разных национальностей. Это были больные люди, это сумасшедшие люди, это очень старые люди, это абсолютно одинокие люди. И Аня это делала. И мне почему-то всегда казалось, что это добро, которое она кому-то делала, оно должно к ней вернуться и ее хранить. То есть мы периодически за нее волновались, и периодически у нее были какие-то моменты обострения каких-то и угроз. У нее была охрана, или она там несколько месяцев жила за границей. А потом вот вроде все, и мне казалось, что вот эти люди как бы станут ангелами-хранителями. Знаете, как есть такой грузинский тост «Дай Бог здоровья нашим ангелам-хранителям». И что вот мне казалось, что вот за то, что она так абсолютно не пафосна, абсолютно не эгоистично, абсолютно бескорыстно, стольким и абсолютно эффективно стольким людям помогала, что вот это станет такой ее охранной грамотой, что это ее спасет, что, что сила и качество этого добра, которое она делает, оно ее спасет от, от какой-то беды. И поэтому сейчас, конечно, такое ощущение, что просто мир рухнул.
Меняет взгляды на
мир.
Меняет взгляды на мир.
Я напоминаю, что у нас в программе «Своими глазами» Зоя Ярошок и Андрей Липский. Зоя Ярошок, политический обозреватель, Андрей Липский, замглавный редактор «Новой газеты». Я хотел вас спросить, ну вот как вы отнеслись в газете к заявлению Путина по поводу Политковской, его ответ, когда он был в Германии у Меркель?
Ну, я думаю, что все уже давно это прочитали, услышали и обсудили. Мне просто, просто не хочется даже к этому возвращаться. Ну, как восприняли? Восприняли как абсолютно, прежде всего, абсолютно холодное, бесчувственное заявление. И с моей точки зрения, несущее в себе просто ложь. То есть оно бесчувственное и, по-моему, лживое.
А в чем лживое?
Ну, я думаю, что вот этот пассаж, вообще какой-то странный пассаж по поводу сравнения того, что нанесло больший ущерб власти, публикации или смерть. Ну, во-первых, как бы, во-первых, не ставилась цель нанести ущерб власти. То есть человек вообще занимался совершенно другим. Если так получалось, что им казалось, что таким образом наносится ущерб, ну, тогда это как бы на их совести, а не на совести Ани и газеты. И во-вторых, что это за странная калькуляция? Откуда взяты эти весы, на которых удалось измерить, что эти публикации ничего не значили? То есть я понимаю, конечно, что значительное количество людей и никогда и не читало, а может быть и не слышало о Политковской, но... ведь вот сейчас об этом говорила Зоя, ведь по ее расследованиям возбуждено большое количество дел.
Больше 40.
Больше 40 дел возбуждено. То есть масса людей оказались, в общем-то, либо спасенными, либо, ну, в общем, что-то удалось сделать для улучшения жизни там их семьи или их самих. Ну вот, собственно, что значит ущерб власти? Во-первых, почему это ущерб власти? И во-вторых, что это за странная калькуляция? Сравнивать публикации и смерть. То есть какой-то странный цинизм.
Нет, там еще дословно эти слова звучали так, что ее влияние, ее политическое влияние на власть, или я не знаю кого, было минимальным.
А, минимальным.
Минимальным.
Да, 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 да.
Вот это вот, это, понимаете, когда все-таки начальник страны не прислал соболезнования родным, да, и близким Ане, что сделали Буш, Блэр, Ширак, Меркель.
Прислал или не прислал?
Не прислал соболезнования.
Извините,
да.
А вот у нас такая была такая стена, у нас же много всего висело, вот этих вот телеграмм, писем, пришедших по имейлу. Так вот, самые высокие правительственные соболезнования, это был уровень, ну, большое им спасибо за это был уровень Швыдкова, Всеславинского.
Нет, Степашин, Селезнев.
Нет, я имею в виду тех, кто связан там, с правительством. Да? То есть ничего из администрации президента, естественно, ничего от президента, ничего от правительства, вот только с уровня заместителя Соколова.
Понятно. Я прошу прощения, мы сейчас сделаем небольшую паузу, мы сейчас продолжим эту тему. Я вам выскажу некую версию свою. Я просто хотел бы, чтобы вы ее прокомментировали. Давайте сейчас новости послушаем. Программа «Своими глазами», микрофон Матвей Гонопольский. Здесь политический обозреватель Зоя Ярошок и замглавного редактора Андрей Липский. Оба работают в «Новой газете». И мы говорим о преступлении, об Ане Политковской, о реакции президента на это. Ну, а в конце еще поговорим о Кондолизе Райс, потому что вы ее тоже видели, она там чего-то говорила. Знаете, я анализировал, у меня такой небольшой комментарий, вопрос к вам. Я, конечно, внимательно прочитал то, что говорил президент по этому поводу. Ну, мы знаем, он всегда говорит очень осмысленно, и каждое его предложение, оно что-то обозначает, и это кому-то сигнал и так далее. Мне показалось, что вот эта часть, о которой, когда он сказал, что она была малозначима, и особенно подчеркнул, что своим убийством, значит, это больше вред для...
Нанесла огромный...
Больше вред, чем ее публикации. Да. Ну, знаете, мне тут показалось, что он обращается... Тут нет конспирологии в том, что я говорю, просто, ну, есть много людей, которые хотят убить много журналистов. Вот он к этим людям обращается. Он как бы дает им два сигнала. Он первый сигнал дает, что он независим от в своих решениях, и что, что бы ни писали, решение как бы принимает он. Ну и во-вторых, он говорит, ребята, вот всякие убийства, да, они как-то, они...
Нам мешают, они нам вредят.
Да, вот вы считаете, он говорит, что там она враг государства, а я вам говорю, что ее убийство — это больше вред, чем она враг государства. Конечно, может быть, это так, как я говорю, может быть, тут какой-то другой смысл. Дело тут не в этом. У меня другой вопрос к вам. Почему Путин, которого, наверное, нужно поблагодарить за искренность, потому что он хуже гораздо было бы, как говорят тут все мои знакомые, если бы он там прослезился, пришел домой, принес цветочки, понимаете? Нет, он абсолютно честен был и искренен в своем отношении вот к убиенной Политковской. Но у меня вопрос, почему он ее воспринимал как врага государства? Ведь она... объективно сделала очень много важного для государства. Важного. Я вот употребляю именно это слово. Не там хорошего и плохого, это оценочные вещи. А вот важного. Да? Ну там спасла каких-то русских людей. Там...
И не русских.
Нет. Ну, давайте так уже.
Имеете в виду это как бы...
Ну, может быть, там... Потому что у Путина может быть разное отношение, понимаете?
Да.
Мы же не знаем, что у него в голове. Но он абсолютно четко воспринимал ее как врага. Вот почему он ее воспринимал как врага?
Я, во-первых, хочу все-таки ваша версия, Матвей, благородна, почему он так сказал, да, и интересно, но я думаю, что я тоже думаю, что не нужно, чтобы он говорил какие-то лицемерные слова, если он ее считал врагом. Я не знаю, как он ее считал, но похоже, что он ее считал врагом, раз он не смог ни прислать соболезнования, ни когда его спросили уже, то как-то... Вы же говорите, он осознанно говорит слова, да?
Да,
у него
безусловно.
Случайных не бывает, да? Значит, как-то сказать, что, что вот сочувствую, соболезную, или вообще не говорить о минимальном значении ее материала в этот момент, да? И еще там в скобках было, и это подтверждают эксперты. Моя личная версия, что он так сказал, особенно вот в той части, что ее влияние было минимальным, это вот такая, знаете, две вещи, что и почему не сделал соболезнования, что наши политики избегают быть людьми. Вот понимаете, для них форма, это вот застегнуть такое. Вот я должен быть сильным, я должен вот там, я не знаю, о чем думать. Я не должен быть... Вот нет этого ощущения, что... и об этом я спрашивала, кстати, Кондолизу Райс, потом мы вернемся к этому. Вот нет ощущения, что для них важны сильные чувства, сильные человеческие чувства, что они делают начальника страны, начальников страны, да, они делают сильнее. Они делают мощнее.
Ну, вы знаете,
вот это уровень. Именно поэтому, мне кажется, если он считал ее врагом, то именно поэтому. Понимаете? Потому что есть вещи, которые должны быть поверх барьеров. Тебе не нравится, что говорит этот журналист. Тебе не нравится, допустим, как он говорит. Но нужно уметь почувствовать искреннюю озабоченность, важность того, что... Сами вы это слово употребили. Важность того, что говорит. И поверх барьеров, поверх своего личного отношения, поверх отношений к журналистам вообще, работать вместе. и делать что-то вместе, сообща, а не возводить барьеры и баррикады. И вот эти так, и эти патриотично любят родину, а это не патриотично, этим и обидно за державу, это не обидно. Понимаете, я вот помню такой пример, когда Деголя очень подначивали окружение в том, что Сартр его враг. И что Сартр такие вещи позволяет говорить и писать, что просто это уже недопустимо. Он переходит все пределы в критике. И Деголь остановил тех, которые его подначили, и сказал, он тоже Франция. Вот мне кажется, что несмотря на всю нашу разность, мы все равно не должны. Вот есть мнение мое и неправильно. И лежит по формуле другой это ад, другой это непереносимый скандал, только потому что это другой. И он говорит какие-то вещи, обидные лично для тебя, задевающие тебя. Я сейчас только Путина имею.
Я просто хотел вот что сказать. Конечно, хорошо взять, если взять там носу Ивана Ивановича, да это самое. Да. Понимаете? Конечно, хорошо изобрести другого президента там, который как-то вот тебе больше нравится. Но у нас есть такой. Я такой, какой есть. Я слушал интересное очень интервью Андрея Колесникова, вы знаете, журналиста, конечно, который тесно работает с Путиным. И в интервью его ведущая задала ему интересный вопрос. Она его спросила, ну вот вы так его хорошо знаете, вот как вам кажется, вот какое его вот, ну не главное отличие, там такое, я вот забыл эти слова, что она у нее спросила, как бы ну, какая-то ось координат, вот что-то, на которое он держится. И Колесников очень интересно ответил. Он ответил, что как бы важная вещь в Путине – это то, что если он для себя определяет, что человек – враг, тут мы можем, конечно, говорить, там, его личный враг или враг государства, но все-таки он президент, наверное, это смешанная история – то этот человек для него как бы перестает существовать. То есть этот вот человек вот для него враг, понимаете? Враг, враг государства. Ну, такой вот Березовский, например, такой Ходорковский. То есть они так или иначе, они сделали какое-то действие, понимаете, да, или там ряд действий, которые перевели их вот в разряды, и вот все, они для него перестают существовать, он их не прощает, ну, как президент, как человек и так далее. И вот и просто демонстрирует вот такое вот отношение, понимаете? Поэтому мне страшно интересно, что же такое сделала Политковская, вот какие конкретные действия она сделала, что ее зачислили во враги государства. А судя по искренней, вот такой откровенной реакции Путина, это ее действительно, вот он ее перевел в этот раздел. Вот видите, то, что вы сказали, что не прислал соболезнования и так далее, это именно подтверждает эту точку зрения. Этот человек для него не существовал. То есть он существовал, но ну, как-то вообще в другой стране, в другом мире, в другом измерении. Что она сделала такое?
Я думаю, тут тоже, в общем, это все...
Ну, коротко говоря, да?
Вот коротко. Значит, Путин, если мы вспомним, Путин стал президентом на волне Второй Чеченской войны. Мы все это помним прекрасно. И одна из главных его политических, так сказать, затей была все-таки некое урегулирование чеченской проблемы. Вот. Вот возникла эта идея такой чеченизации власти. Была ставка на старого Кадырова, погибшего. Так? Потом уже взорвали Кадырова. Ну, мы же помним, какое значение придавалось проведению там одних выборов, там других выборов в Чечне.
Да, это целый ритуал
это был. Целый
это
ритуал был. Были, что да. Здесь вот были какие-то там незаконные, полузаконные власти, а вот мы теперь создаем такую нормальную структуру. Вот как мы страну упорядочиваем в целом, вот так же мы будем упорядочивать Чечню. То есть вот там будут выборы, там будет парламент, президент и так далее, и так далее, и так далее. И вот пошла вот эта ставка на Кадыровых. Сначала старшего, потом младшего. А Аня продолжает, так сказать, свою песню, что никакого, так сказать, то есть, ну, там какая-то стабилизация там происходит, но продолжает там, я не знаю, похищать людей, а там какие-то пытки, а кадыровцы, так сказать, ведут себя как сатрапы. Сам Кадыров ведет себя, ну, не как один из там руководителей, там, все-таки большой, там, некоторые говорят, великой страны, вот, а как такой вот восточный деспот, там сводятся какие-то счеты. Ну, она не просто говорит, говорит, занимается риторикой какой-то и с пафосом это все вещает, вот, а она приводит факты, вот эти вот люди, ну, обидные все, о чем факты. Мы говорили, факты очень обидные, они обидные,
обидные для кого?
Для кого? Для человека, который, или для людей, которые решили провести вот такую пацификацию Чечни, использовав там, скажем, вот
что все чеченизацию, хорошо, все хорошо в Чечне,
и что там
понимаете?
Все постепенно становится все лучше и лучше, там прекратились боевые действия, там возникла милиция, там возникли очень надежные какие-то силы, которые там держат власть в своих руках и не дают разыграться бандитам, а вдруг выясняется, что те, кто не дают этим бандитам играть, тоже, так сказать, вроде бы как будто немножко бандиты.
Андрей, я...
Мне кажется, Матвей, извините, секундочку, я думаю, что когда идут поперек нашего президента, в каких-то его таких очень как бы выстраданных идеях, то, в общем-то, эти люди, которые идут поперек, они автоматически зачисляются в разряд врагов, то, о чем вы говорили.
Да, это потому что Чечня для президента, это так же, как Березовский, Ходорковский, раньше еще Гусинский, НТВ, это такая же тема, очень острая такая. И, судя по телевизионным картинкам и телевизионным текстам, все у нас в Чечне замечательно. А Анины материалы, и когда они приводили, что с 2002 года 2000 людей исчезло, и когда она чуть ли не о каждом из этих 2000 человек рассказывала и в подробностях, и со свидетельствами, это не могло не раздражать, понимаете? Потому что все-таки есть собственная реальность, и есть умение и желание заговорить реальность своими словами, понимаете? Что все хорошо. Это может быть искреннее желание, да? Невозможно действительно все плохо, да? Но тем не менее, это не должно быть между этим все хорошо и заговариванием нашим личным, заговариванием реальности, нашим даже искренним желанием, чтобы там было все хорошо, и между собственной реальностью, если есть разрыв, то не замечать этот разрыв и обижаться на тех, кто на собственной реальности настаивает и рассказывает о ней. Это же тоже, вот в этом, мне кажется, конфликт.
Хорошо, пусть будет так. Хотел возразить, но уже нет времени. Давайте теперь поговорим о визите Кондолизы Райс. Значит, вот она пришла, вот расскажите просто поподробнее, чего, как она пришла, что она говорила, с кем она беседовала и как это все было.
Ну, где-то в четверг мне позвонили из посольства и сказали, что вашу редакцию хочет посетить Кондолиза Райс. По-моему, в это время она была еще в Корее. Но и что вот надо что-то такое там подготовить, потому что сейчас приедут люди из американской службы. Ну, если вы за, то вот приедут люди, там посмотрят, что, как у вас там в редакции. Ну и потом в течение какого-то времени менялась эта формула. То есть в течение 2 дней все время искали, значит, как лучше все-таки организовать эту встречу. Ну и кончилось тем, что встреча состоялась в отеле, в котором она остановилась. Это на Тверской, на углу...
Мариотте,
да, в Мариотте на углу, да. Где останавливался и Билл Клинтон там сегодня. Вот. Ну, потому что очень напряженный график. Один день в Москве, и действительно какие-то разъезды по Москве были очень серьезные. Но главная идея была встреча с редакцией «Новой газеты», которая понесла вот такую утрату. Но и дальше, так сказать, это развелось еще как бы не только с «Новой газетой», это должна была быть и встреча с кем-то из близких родственников Ани. Ну, вот таковым оказался Илья Политковский, сын Ани. Ну, потому что он мужчина,
а
крепкий.
Сколько лет ее дети?
28 лет Илье, Вере, 20. По-моему, 24. Вот, но... Не хочу семейных тайных. Короче говоря, она приехала в Москву, встретилась с Лавровым, приехала в отель, потом была встреча с нами, после чего она поехала на встречу с нашим президентом Путиным. Вот так это выглядит канва. Значит, с той стороны была Кондолиза Райс, был посол Уильям Бернс, был господин Маккормак, который в Госдепе ведает общественными связями, вот, и переводчик. С нашей стороны был Дима Муратов, главный редактор, Зоя Ярошок, Илья Политковский, который не работает в «Новой газете», но которому, конечно же, там надо было быть, ну и ваш покорный слуга. Вот господин Липский.
Ну и как вот вы зашли, сели, как пошел?
Значит, мы сразу договорились о том, что это будет, ну, после краткой такой вступительной речи, не знаю, вступительного краткого слова, не знаю, какого-то соболезнования сыну и там редакции, которая тоже осиротела. Ну, вот, что это будет просто интервью. Просто интервью журналистам «Новой газеты». То есть встреча проходила в форме интервьюирования госпожи госсекретаря. Угу. Вот. То есть мы задавали вопросы, а она отвечала. Вот, собственно, как это выглядело. Значит, было сделано все американской стороной, так они захотели, чтобы не было никакой прессы, там, ни американской, там, ни российской, поэтому все было окутано немножечко таким ореолом таинственности, вообще говоря, организации этой встречи. Единственное, что в комнате, где мы сидели и брали интервью, были два представителя американской прессы, которые тихонечко сидели на стульях, слушали и что-то записывали. Это был представитель, человек, который представлял «Нью-Йорк Таймс», вот, и один из редакторов «Ньюсвика». Угу. Вот, собственно, так это проходило. 35 минут все это продолжалось, после чего госпожа Райс с нами попрощалась, отправилась, видимо, переодеться и к господину Путину.
А вообще она до этого знала о существовании Политковской, или это просто был такой...
Мне кажется, у них была встреча. Точно, что Аня не брала у нее интервью, но у них была встреча, и она знала ее, и она, кстати, с первых, вот буквально с первых своих слов, она выразила соболезнования, сочувствие, и нашла такие действительно точные, твердые, точные и очень сочувствующие слова для Ильи и для нас. И она сказала, и, что для нее Аня Политковская была героиней и воплощала все лучшее, что есть в независимых СМИ. И знаете, потому как она говорила и в начале, и потом отвечая на наши вопросы, вот мне показалось, что в этом не было чего-то дежурного, формального, вот знаете, ради галочки отметиться, ну, госсекретарь, да, вот побывала. Потому что она все время как-то всматривалась в наши лица, она очень внимательно слушала и по-русски перевод, хотя она сказала, ну, понятно, что она там 90% понимает, но она говорит, нет, повседневной практики, но видно было, что понимает. И она, когда отвечала на вопросы, мы, конечно, готовились, мы пытались серьезные вопросы задавать, не там, кого вы любите, кого не любите, почему любите или не любите. И она, потому как это, она, понимаете, вот она отвечала долго на каждый вопрос, и видно было, что это не заготовки, она по ходу, еще вглядываясь в наши лица, она ищет еще какие-то слова, она ищет еще интонацию, она как бы сама себя проверяет, да, вот как вот действительно, вот так бывает, ну, я не знаю, так бывает, вот, когда ты просто говоришь с человеком высокого уровня, да, и ты что-то сам ему говоришь, да, это не подразумевает наш уровень, или я и не ее уровень, а вот ты как бы, вот, соответствие ситуации, вот сама ситуация, да, вот то, что случилось, это давало другое измерение. Конечно, она с нами случилась, встретилась, и мы об этом сразу же написали, и именно в связи со смертью Ани Политковской. То есть мы не хотели даже там заголовки, подзаголовки в самом этом интервью, да, как-то там говорить, вот с нами вдруг там захотела встретиться Кондолиза Райс. Конечно, это была причина и повод. Но вот просто в рамках этого разговора, да, в его этом вот был такой уровень политика и человека, и совпадение политика и человека.
Скажите мне, ответьте на короткий вопрос. Аня была Ну, вы знаете, все мы там, там кто-то прозападник, кто-то...
Почвенник.
Почвенник, да. Аня была западником или почвенником?
Вот, вы знаете, у меня как-то мне очень трудно, хотя вот по долгу про профессии, потому что я, в общем-то, политический журналист, я тоже часто задаюсь вот такими вопросами. А вот этот человек, кто он? Вот у меня такое ощущение, что у нее немножко другая была шкала измерений. Но если считать, что западник – это человек, который, там, не знаю, уважает закон...
Я иначе спрошу, была ли для нее...
То да, в этом смысле она западник.
Была ли для нее Америка идеалом? Вот конкретно Соединенные Штаты Америки.
Я думаю, что вряд ли. Вряд ли. Она немножко в другой системе измерений просто как бы жила и писала. Вот считать ее таким вот прозападным человеком, прозападным журналистом, ну, невозможно. Просто потому, что она занималась просто совершенно другими вещами, в которых вот эта вот система координат, она абсолютно не важна. То есть, когда мы что-то обсуждали из, там, не знаю, американской, скажем, политики, то, естественно, то, что там происходило в Ираке, ну, я не имею в виду там обязательно Абу Грейб, по которым уже, так сказать, все уши прожужжали, но когда говорили о каких-то методах там и прочем, ну, конечно, там находились и слова осуждения, и непонимания того, что делает Америка.
Мне кажется,
я прошу прощения. Да. Смотрите, я о другом, да. Я не хочу вдаваться в эту тему, я просто пытаюсь вот что понять. Президент России Владимир Путин, я еще раз повторяю и акцентирую на этом внимание, он, это плюс ему огромный, он был искренен в своих словах и искренен в своем отношении к Ане. И хуже было бы, если бы это были лживые слова. Вот. Что для Кондолизы Райс был этот визит, на ваш взгляд? Это был действительно визит сочувствия? Или это, знаете, ну вот как есть программа поддержки демократии в России? Да. Убили Политковскую, это совпадает с визитом, надо приехать. То есть я понимаю, конечно, если бы не было встречи с Путиным, то она бы и у вас не оказалась, это все понятно. Но вот эта история ее встречи с вами, это было для галочки? Это поддержка демократии, пункт 2, часть 4? Или это действительно было... Ну вот что это было такое? Как вы ощутили?
Ну вот тоже бы хотелось бы расшифровать все эти знаки. И, понимаете, я как давно занимаюсь политикой и прекрасно понимаю, насколько зачастую странно и прихотливо соединяется как бы реаль-политик, необходимость производства каких-то обязательных жестов зачастую с самыми, что ни на есть, подлинными чувствами. Да. Мне показалось, может быть, я ошибаюсь, что она хотела встретиться с коллегами и сыном. Но если бы это был не сын, это могла быть дочь, там, неважно. Мне показалось, что это было вполне искреннее, так сказать, движение. И, конечно же, она хотела сказать какие-то слова о важности и необходимости свободы слова вообще, о том, как важна там расследовательская журналистика и как для властей вообще необходима свободная независимая пресса.
То есть она была искренней.
А мне кажется, что да.
Мне показалось, что она была искренней.
Мне кажется, что это был вот таким, таким актом поддержки, понимаете, действительно, семьи Ани и Аниных коллег и демократического процесса в России. И вот, возвращаясь к вашему вопросу, была ли Аня западником или почвенником. Знаете как, она не была, конечно, антизападником, но и она и не была таким прозападно. Когда она оттуда возвращалась, и она иногда говорила, что вот даже когда ей награды где-то вручали, она переживала, что ей там дают, допустим, 2-3 минуты, она мало успевает сказать, что вот это какая-то дежурность, формальность каких-то процедур даже там, потому что ей хотелось больше донести. И Аня была российской журналисткой, очень укорененной здесь в жизни, во всех болезнях и печалях нашего общества, нашей страны, понимаете? И вот мне но она была, Аня, очень демократическим, действительно, журналистом в самом высоком и точном смысле этого слова. И в связи с этим, мне кажется, Кондолиза Райс, это была поддержкой вот именно демократического процесса.
Хотя, Матвей, я не исключаю, что кто-то в Госдепартаменте достаточно высокого уровня, кто готовил этот визит, может быть, и ставил вот эти вот галочки, вот эти вот крестики и нолики, и играл вот в игру под названием «Кондолиза Райс поддержала демократию в России», и давайте поставим здесь галочку.
Да, ну, возможно, ну,
это очень сложный механизм.
Я просто хочу сказать, что, конечно, Ани нет с нами, и ничего тут уже не попишешь. Но вот понимаете, своим вот этим уходом трагическим она поставила очень много вопросов. Не только для следствия, которое ведется, но и для тестирования того, что у нас за страна. Я вспоминаю американский фильм «Враг государства». Все его, наверное, помнят. Его часто показывают по телевизору. Ну, даже уже в названии этого фильма понятно, что вот враг государства, он оказывается совсем не врагом государства, а может быть даже наоборот. Мне кажется, что надо просто хорошо задуматься, какие стереотипы существовали вокруг Ани, как эти стереотипы инспирировала и поддерживала власть, и кто на самом деле, кем на самом деле она являлась, и каким человеком она на самом деле была. Это с одной стороны, а с другой стороны, надо задуматься вот о чем. Надо задуматься, по каким же критериям власть назначает своих врагов. И что будет с этой властью, и если она назначает таких людей своими врагами, то ну, она выигрывает в тактике, но, как часто бывает, проигрывает в стратегии. Это, конечно, дело власти, и там действительно, кого считать своими врагами, кого друзьями. Но наше дело, наверное, внимательно за этим смотреть и наблюдать. И смотреть, смотрите, этого считают врагом, а вот этого считают другом. Значит, уже понятно, как мы будем жить в ближайшее время. Вот на этом я бы хотел закончить программу. Зоя Ярошок, политический обозреватель «Новой газеты». Андрей Липский, замглавного редактора «Новой газеты». Спасибо вам большое, что вы пришли. Это очень было интересно. И пусть земля и будет пухом, а не Политковской. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Все рассказанное является абсолютной правдой, потому что увидено своими глазами.